Доброго дня всем, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Сегодня у нас в гостях диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божией Матери, что на Калужской площади в Москве, кандидат богословия, кандидат культурологии, школьный педагог, сценарист, мультипликатор, поэт. Но не об этом мы будем говорить сегодня с отцом Ильей. Дело в том, что в биографии отца Ильи значится «Был и подьяконом святейшего патриарха Алексея II». Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Вот моя просьба в этом и заключается. Рассказать о том, как вы общались со святейшим патриархом, рассказать о нем. Вот, собственно, такой короткий вопрос, который подразумевает, наверное, обширнейший ответ, и понятно, что в 15 минут нашей программы уместить его очень сложно, но тем не менее, самое значимое для вас, что-то самое запомнившееся, то, что хранится в сердце и согревает его.
Ну, прежде всего, знаете, как вот часто бывает с какой-то хорошей переменной в жизни, сначала она воспринимается в штыки. И вот когда я узнал, когда меня вызвали в Московской духовной семинарии, я только перешел в третий класс, меня вызвали к руководству семинарии и сказали, что мне нужно ехать в Москву, потому что вот поступило распоряжение, чтобы я был переведен на иподиаконское послушание у святейшего патриарха. Я очень расстроился. Потому что только что я стал уставщиком братского хора Троицы Сергиевой Лавры. Я пел у отца Матфея, и это было вообще верхом моих мечтаний. У меня был ключ от лаврской колокольни. Что, о чем может еще мечтать семинарист? Вот. И тут вот только что ты чего-то достиг, а тебе Господь дает другое. Я понимал, что оно гораздо большее, чем то, что я имел тогда. Но, конечно, оно вот таило в себе какую-то, честно говоря, опасность, вызывало тревогу, потому что это патриаршие службы, это такая ответственность, это какие-то съемки, это быть в центре внимания. Но спустя годы я, конечно, вспоминаю эти 5,5 лет, которые я был святейшим подьяконом, с благодарностью и с теплотой, потому что это удивительный опыт, это удивительная школа общения, я не побоюсь этого слова, со святым человеком. Из этих 5 лет, 3 года я был книжником у святейшего. Это такое послушание, когда человек держит архиерейский молитвослов. То есть 3 года я наблюдал, как святейший молится вот на расстоянии, что называется, вытянутой руки. Наверное, если, поскольку у нас программа всего 15 минут, и надо как-то лаконично рассказывать о том, о чем вы задали вопрос, если одной фразой попытаться как-то вот суммировать тот урок, который я получил за годы общения со святейшим, то эту формулу выразил сам святейший. Когда он рукополагал священнослужителей, он их напутствовал, когда они подходили к нему под благословение, он давал им такой отеческий совет, и это были удивительные слова. Он говорил всего 2 слова – «утешай людей». И, наверное, вот в этих 2 словах действительно выражена суть современного христианского служения, служения церковного, служения пасторского, потому что скорбей много. Нужно зажечь какой-то маячок для человеческой души, что-то, как вы говорите, теплое и доброе, горячее, чтобы человеку было вот такой вот путеводной нитью, да, то, к чему человек бы стремился. И сам Христос говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». В христианстве нет ничего сложного. Можно быть христианином и быть радостным. Не обязательно быть унылым. Сейчас идет Великий пост, и Господь дает нам и относительно этого указание, что не надо уподобляться фарисеям, не надо ходить с постными лицами, хотя пост. Да?
Если по апостолу, то можно быть христианином и нужно быть радостным.
Да, да, да. То есть наш подвиг, даже когда мы подвязаемся, это не предполагает вот какого-то такого унылого, напряженного состояния. Да? Мы можем радоваться. И именно эта радость будет и других людей привлекать ко Христу, как говорил преподобный Серафим Саровский, да, «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг, людей вокруг тебя спасется». Да? То есть вот, вот этой радостью надо обращать людей ко Христу прежде всего. Ну, за годы, которые Я был при Святейшем. Запомнилось несколько интересных случаев. Конечно, их было много, но вот несколько, наверное, сильнее других врезались в память. Это случаи, которые не войдут в официальную биографию. Это не какие-то масштабные деяния, как вот объединение церквей. Это события, которые вот происходили в масштабах вот небольшого ограниченного круга людей. Да? Это вещи, которые происходили между Святейшим и его ближайшим окружением, но вот они тем и дороги, что это что-то такое, что вот тебе тоже принадлежит. Вот, например, был случай, который вот для меня был настоящим уроком христианской любви. Такой нестандартный совершенно поступок, но в котором, как раз, мне кажется, проявилась любовь Святейшего, настоящая христианская любовь. Хотя он даже в чем-то комичный, этот поступок, эта история. Мы были в Белоруссии, был патриарший визит в Белоруссии, была очень плотная, насыщенная программа, было много богослужений, каждое утро начиналось или с божественной литургии, или с молебна. Но вот где-то посередине программы было одно утро, которое ничем не было занято, в программе просто стоял завтрак. Мы, наконец, выспались, помолились, пошли на завтрак. Ну, естественно, все из делегации патриарха думали, что, наверное, как-то Святейший где-то отдельно кушает, а вот делегация, пресса и подиаконы, наверное, вот будут какой-то обычной столовой питаться. И я иду, я отстал, и такой... Мальчик мечтательный был, отстал от всех, захожу последним и вижу страшную картину. Большой стол, в центре сидит патриарх, вся делегация сидит аккуратненько по периметру, все занимают последние места не напротив патриарха, и остается последнее место вот прям вот непосредственно напротив Святейшего. И вся делегация поворачивает голову ко мне, который замыкает это шествие, и все улыбаются. И все понимают, что сейчас я вот окажусь в центре всеобщего внимания. Помолились, сели, я сижу, хочу сквозь землю провалиться, Святейший сидит вот через стол от меня, смотрит и улыбается вот этой своей вот знаменитой такой теплой улыбкой. Я понимаю, что надо что-то делать.
То есть, вообще, по идее, надо еще и есть.
Да, то есть, просто сидеть и ничего не делать, это самое страшное. То есть надо хотя бы что-то, надо что-то руками делать. И, ну вот, вы говорите, что есть страшно, я подумал, что есть это как раз выход. Я взял хлеб, я взял масло, намазал масло на хлеб, взял сыр, положил. Ну, то есть вот как что-то делаю руками, вроде бы при делах. Все продолжают на меня смотреть. Я кусаю бутерброд. И так краем глаза вижу, что вот ребята, которые сидят вот напротив, у них ужас на лицах. Они показывают на часы. И я так прокручиваю ситуацию, я понимаю, что это среда, там, ну какой-то постный день. Я понимаю, что лучше бы я просто сидел, ничего не делал. Я положил бутерброд, так опустил голову и стал ждать своей участи. Святейший выждал еще несколько секунд, смотрел, улыбался, потом взял хлеб, намазал его маслом и стал есть. То есть вот... Мне кажется, настоящая любовь – это способность, даже если человек рядом с тобой ошибся, даже его ошибку разделить, лишь бы дать ему понять, что ты с ним, что ты его сейчас поддерживаешь. Это очень важно. Мне кажется, вот я для себя такой урок из этой истории.
Это можно и в «Потеряках» встретить, и у Антона Павловича Чехова, что вежливость не в том, да, и воспитанность, чтобы не пролить соуса на скатерти, чтобы не заметить то, что это сделал кто-то другой.
В данном случае это пролить еще свой соус.
Пролить свой, да.
Да, так что вот, ну, это одна из таких историй, которая как-то вот врезалась в память. Вообще сам, вот понимаете как, сам образ Святейшего, само присутствие рядом с ним, вот это удивительный опыт. Не все можно выразить словами, не обо всем можно как-то вот рассказать, вот мне запомнилось то-то и то-то и то-то, а просто вот как тоже, вот вы сейчас упомянули Потеряки, есть такая замечательная потеряковая история, когда к известному старцу приходят монахи из далекой обители. Он их принимает, они садятся вокруг него, задают вопросы о духовной жизни. Он каждому из них подробно отвечает. В конце монахи встают и собираются уходить. И старец обращает внимание, что один из монахов ничего не спросил. И он обращается лично к нему. «А почему ты ни о чем не спросил? У тебя нет никаких вопросов, тебя ничего не интересует?» На что монах ответил: «Ава, мне достаточно тебя видеть. Я не хочу ничего спрашивать, мне достаточно тебя видеть». Вот Святейший был таким, его достаточно было видеть.
Отец Илья, вот здесь, в Екатеринбурге, наверное, всегда будут особо благодарны Святейшему Патриарху за то, что сейчас у нас на Ганиной Яме есть монастырь святых царственных страстотерпцев. Причем, когда в сентябре 2000 года Святейший посетил Екатеринбург, ему пришлось проявить всю решительность, потому что, на самом деле, власти не пускали его в это почитаемое народом место, которое было уже местом молитвы. Но в сентябре, как вы помните, уже святые царственные страстотерпцы были прославлены, 2000 год. А однако вот такое было отношение к Ганиной Яме, к месту уничтожения останков. И Святейший сказал, что даже если вы снимете охрану, а грозили именно этим, я поеду туда все равно. Вот. И он это сделал. И именно тогда были сказаны его слова, что это живой антиминс, пронизанный останками святых. И тогда же было дано благословение. Ну и можно сказать об истории храма на крови на месте убиения царской семьи. До 2000 года храм, заложенный в начале 90-х, то есть стройка не двигалась с места. А вот первосвятительская молитва на этом месте, она дала такой мощный толчок. То есть мы здесь видим и администратора, который может управить так, как он считает нужным, и молитвенника.
Но это не только в Екатеринбургской епархии. Вообще вот пасторские, патриаршие визиты по стране, они всегда были вот таким переломным моментом в какой-то сложной ситуации. Очень часто после патриаршего визита, когда он лично говорил там, с руководством области, с руководством города, какие-то проблемы, которые годами не решались, они, наконец, сдвигались с мертвой точки. И это, конечно, была колоссальная заслуга Святейшего.
Отец Илья, а вы помните свою самую-самую первую встречу с ним? Вот уже в качестве подьякона. Вот вы пришли, вам надо представиться, и как это было?
Первую службу я просто стоял и молился, наблюдал вот за действиями подьяконов. Мне сказали, что вот ты будешь ходить с репидой. Вот, я внимательно следил, что надо делать с репидой. А на следующую службу мне доверили вот, уже действительно что-то настоящее, реальное. Я подошел к Святейшему с подносом, и когда он разоблачался, вот мне на поднос положили одну из частей облачения. И тогда Святейший посмотрел, улыбнулся и сказал, как тебя зовут, я представился. Вот, собственно, так прошла первая встреча.
Ну, а про прощение я спрашивать не буду, я думаю, это будет неделикатно, но, во всяком случае, огромное вам спасибо за то, что вы нарисовали вот этот портрет, такой живой и настоящий, потому что, когда люди такого уровня уходят, все-таки очень важно, чтобы они оставались в нашем сознании не только как личности в истории церкви, но и как живые люди, теплые молитвенники, старцы, кого-то наставлявшие, и просто христиане, которые, в глазах у которых был отблеск Царства Небесного.
Вообще, в несколько раз в году патриаршие и подьяконы собираются в Богоявленском соборе, вот на месте его захоронения служат панихиду. И самое интересное, приходят не только и подьяконы, мы это понятно, мы люди верующие, мы приходим за Святейшего помолиться, приходят охранники Святейшего, то есть люди, которые, ну, им
это
дали...
Это те, кого мы называем ФСОшники?
Да, им дали вот назначение охранять вот лицо, одно из первых лиц государства, вот они выполняют свою работу, для них это была работа. Так вот, за те годы, что они были с патриархом, для них это стало больше, чем работа. Для них он тоже стал родным человеком, и они несколько раз в году собираются, чтобы помолиться за него. Это дорогого стоит, это о многом говорит.
Спасибо, батюшка. Пожалуйста. Уважаемые зрители, наша программа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.